Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Совет, аяты с 36 по 38.
فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون.
То, что даровано вам из добра, это удел здешней жизни. А то, что дарует Аллах в будущей жизни, лучше и долговечнее для тех, которые уверовали и полагаются на своего Господа. Для тех, которые избегают тяжких грехов и мерзостей, которые, когда приходя во гнев, прощают. Для тех, которые повинуются Аллаху, совершают обрядовую молитву, вершат свои дела по взаимному совету и делают пожертвования из того, чем мы их наделили.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Иран – волшебная страна. Дорогие слушатели, в сегодняшней передаче мы предлагаем вашему вниманию виртуальную экскурсию по провинции Северный Хорасан, зеленого перстня северо-восточного Ирана. Северный Хорасан – одна из трех провинций, появившихся после разделения Хорасана в 2004 году по постановлению правительства Исламской Республики Иран. Эта провинция на площади 28 434 километра состоит из 8 округов с административным центром в городе Борджнурт. Северный Хорасан на севере граничит с Туркменией, на востоке и юге с провинцией Хорасан-Резави, на юго-западе с провинцией Симнан, а на западе с провинцией Голестан. Поэтому у нее есть немало исторической общности с провинциями Хорасан-Резави и Южный Хорасан, в частности, истории эпохи мезолита в округе Джанджром и проживание одних из первых арийских племен, то есть парфян. Хорасан считался одним из сатрапов ахаменидского периода и во времена аршакидов одним из важных городов, а на протяжении истории был местом проезда разных племен, правления монголов и тюрков, которые в свою очередь состояли из узбеков, туркменов и татар. Во времена сасанидов правителем провинции Северный Хорасан был генерал Патгузбан. Под его командованием находились 4 пограничные войска, которые управляли 4 частями тогдашнего Хорасана. В 651 году арабы захватили Хорасан, жители Хорасана приняли ислам. Территория Хорасана до 820 года находилась под властью Аббасидской династии. Хорасан в исламский период включал 4 части – каждая из которых носила название одного из 4 больших городов – Нишапур, Мар, Герат и Балх. Хорасан провозгласил независимость в 1491 году во времена тахиридов, но из рук в руки переходил из династии саманидов, газневидов и хорымшахов. В XIII веке из-за монгольского нашествия Хорасан оказался под властью монгольских ильханов. При каджарской власти, с вмешательством британцев и при их поддержке, Иран в 1856 году подписал Парижское соглашение, на основе которого дал обязательство не вмешиваться во внутренние дела Афганистана. В этот же период Хорасан был поделен на западную и восточную части. Восточная часть находилась в Афганистане под протекторатом Великобритании, а западная часть осталась в составе Ирана. Современная провинция Северный Хорасан – это горная территория с плодородными равнинами, средней высотой 1426 метров над уровнем моря. Она окружена на севере горной цепью Копедаг, а на юге – горами Аладаг и Шах-Джахан. Высочайшей точкой провинции является пик Шах-Джахан на горной цепи Аладаг высотой 3051 метр, а самая низкая точка находится в деревне Тазы-Яб у выходного потока реки Атрак высотой 400 метров над уровнем моря.
Провинции Северного Хорасан, благодаря горам, лесам, просторным пастбищам и обильным водным источникам, наблюдается замечательное климатическое разнообразие. Поэтому в возвышенных районах Аладак и Копидак стоит холодный горный климат, а в некоторых частях Мане-о-Самалкан и на юге провинции наблюдается умеренный горный климат, полупустынный и предгорный климат, но в целом провинция Северный Хорасан имеет умеренный горный климат. Река Атрек – единственная река, протекающая в провинции Северный Хорасан. Разные источники, берущие начало в реке Атрек, и четыре большие дамбы Висфараеине, Ширване, Мане и Самалкане обеспечивают провинцию водой. Географическое положение и разнообразные климатические условия в провинции Северный Хорасан создали благоприятные условия для развития сельского хозяйства и скотоводства в этом краю. Наличие постоянной реки Атрек и обильных источников воды является одним из эффективных факторов оживления сельского хозяйства и скотоводства в этом районе. Земледелие считается главным экономическим занятием, широко распространенным в двух формах – традиционной и полупромышленной. Здесь разводится хлопок, пшеница, ячмень, тмин, бобовые, овощи, промышленные бахчевые растения и корм для скота. А в области садовых культур – слива, черешня, вишня, виноград и яблоки. В этом районе, ввиду наличия богатых пастбищ, скотоводство нашло особое развитие и развивалось в двух формах – оседлой и полуоседлой. Конечно, наряду со скотоводством ведется пчеловодство и шелководство. Местное хозяйство не ограничивается земледелием и скотоводством, а связано с промышленными комплексами, такими как нефтехимический комплекс, цементный завод и заводы пластмассовых изделий Боджнурда, стальной комплекс Исафараемена, алюминиевый завод Джанджрома, электростанция, сахарный завод и фабрика растительного волокна Ширвана, многочисленные хлопкоочистительные заводы, пищевая, сельскохозяйственная, строительная промышленность и тому подобное. Уместно добавить, что в провинции Северный Хорасан широко распространена и кустарная промышленность. Производятся местные изделия ручной работы, в частности ковры, джанджимы и паласы. Северный Хорасан отличается этническим разнообразием и культурными компонентами. Это край иранской земли в прошлом был единственным путем, связывающим Восток и Запад. Прохождение Великого Шелкового пути на юге провинции способствовало расселению здесь различных народностей. Так что население Северного Хорасана говорят на разных языках и диалектах. Так основную часть населения провинции Северный Хорасан больше составляют курды, курманч, тюрки, туркмены, белуджи и фарсы, которые называются и татами. Тат – это местный персидский говор коренных жителей провинции Северный Хорасан. С эмиграцией тюркоязычных жителей Грайли и курманч – это ветвь курдов Хорасан во времена шаха Измаила и шаха Аббаса I из западного Ирана, здесь нашли широкое распространение языки корманджи и тюрки. Аналогичная разница наблюдается и в вероисповедании и культуре местного населения. Так, хотя провинция Северный Хорасан составляет лишь незначительную часть Хорасана, она богата культурным и природным разнообразием. Кустарная промышленность провинции Северный Хорасан сочетает в себе искусство курдских, тюркских, туркменских и тацких племен и белуджского меньшинства. И эта уникальная особенность превратила местные изделия ручной работы в самые популярные сувениры провинции. Наличие богатых зеленых и нетронутых пастбищ и оживление скотоводства облегчает доступ к обильному и дешевому сырью, например, шерсти, нити, кожи и тому подобное, и изготовление разнообразных, ласкающих взоры своей краской и узорами тканых изделий. Неподражаемые узоры художников этого края, уходящие корнями в их верование, и картины природы и повседневной жизни – нашли символическое отражение в изделиях ручной работы, таких как коврик без ворса, палас, курдская скатерть, ковер и туркменская подушка. Другими изделиями кустарной промышленности Северного Хорасана, изготавливаемыми разными народностями и различными методами, является курдское платье. Национальная туркменская одежда, традиционные узоры, вышивки на ткани и традиционные ювелирные изделия. Еще одно широко распространенное в Северном Хорасане искусство – это вышивка чарука. Это род обуви из сыромятной кожи, обычно красного цвета, с длинными шнурками, завязываемыми вокруг голени. Это искусство широко распространено в районах Барч-Нурд, Кучан и Даргас в Хорасане-Розави. Особое внимание привлекают туфли с изогнутыми кончиками, украшенными цветными нитками. Другим изделием кустарной промышленности Северного Хорасана является палас. Это род диванной подушки, которая издревле употреблялась как удобная подстилка для защиты от влажности, холода и жары, и поэтому используется для покрытия пола в палатках кочевников Северного Хорасана, обычно разбиваемых на влажной земле равнины, а также в сельских домах. Палас ткут и в других районах Ирана, но в провинции Северный Хорасан в форме винтовой ткани. Среди сувениров провинции Северный Хорасан можно выделить конфеты-подушечки, леденец Борджнурда, который производится в настоящее время в качестве одного из самых главных и популярных сувениров этого края со вкусом фисташки, грецкого ореха, кунжута, семенов кардамона, коричневого дерева и апельсина. Сувениры округов Фарудж, Ширван, Манео, Сальмалкан, Борджнурд, Джанджром и герме составляют сушеное кислое молоко, густая паста темного цвета из сушеного молока, сушеных йогурт, разного вида грецкие орехи и изюм.
گریه های بچگیر آخ به ناز و خنده ها و گریه های بچگیر بهر و آشتی جنگ و دوابنه های بچگیر بهر و آشتی جنگ و دوابنه های بچگیر تو بزی ورگی فروگی خد بزی تانست بشو تو بزی ورگی فروگی خد بزی تا نصف شو ناش و پاش و خیدن از خو بودنای بچه گیر ناش و پاش و خیدن از خو بودنای بچه گیر
хадисы как руководство к истинному счастью и спасению.
Молитва – излияние человеком души перед Богом. Есть выражение человеком нужды и потребности во всемилостивом Господе, который является обитателем миров. Молитва служит средством привлечения внимания Бога, а также подготавливает почву для привлечения божественной милости. В 77-м аяте суры «Аль-Фуркан» «Развлечение» Всевышний повелевает в этой связи. «Скажи, Мухаммад, мой Господь не станет заботиться о вас, если вы не воззовете к Нему». Друзья, в нашей сегодняшней передаче мы поговорим о молитве и условиях ее принятия в ракурсе хадисов. Мы благодарим вас за внимание. Милость и благословение Аллаха всем существам, особенно человеку, не знает границ. Скатерть Его милости и милосердия разослана перед всеми. Обращаясь к пророку Давуду, Всевышний повелевает. «Спросили у людей, почему они не дружат со мной, ведь если кто-то и заслуживает, чтобы с ним дружили, так это я. Я – Бог, чья милость не знает границ. Я не спосылаю благодать и милость». Я предписал себе вечную милость. Я зажег в сердцах своих рабов свет познания. Я друг тому, кто считает меня своим другом. Проведу задушевно время с тем, кто захочет провести со мной задушевно время. Я вожу с теми, кто тайком поминает имя мое, и неразлучен с тем, кто неразлучен с поминанием моего имени». Великодушный посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, сказал, «Поистине, молитва – это богослужение. Молитва представляет собой своего рода самопознание и пробуждение сердца. Сердце и душа человека обретают близкую связь с Аллахом благодаря молитве и словно капля, которая попадает в безбрежный океан. Однако, прежде чем начать читать молитву, следует очистить сердце и душу от всего, что нечисто». Рассказывает хадис со ссылкой на имама Садыка, который сказал, «Прежде чем просить что-то у Бога, необходимо в первую очередь восхвалить Аллаха и отдать Ему должное, затем послать мир и приветствие пророку и непорочным членам его семейства, затем раскаяться в своих грехах, а затем обратиться к Богу с просьбой». В хадисах очень много говорится о разных условиях для того, чтобы молитва человека была принята и удовлетворена Богом. Одним из эффективных условий в принятии и удовлетворении молитвы является чистота человека от всех внешних и внутренних проявлений скверны. Согласно достоверному хадису, посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, сказал, «Человек, который хочет, чтобы его молитва была принята, должен очистить свою пищу и то, что он добывает в качестве пропитания». Другим очень эффективным средством принятия молитвы является салават – или ниспослание приветствия пророка ислама и непорочным членам его дома до просьбы и после просьбы, обращенной к Аллаху, чтобы наша молитва оказалась между двумя салаватами. Повелитель правоверных, его светлость Али, да будет мир с ним, сказал в этой связи: «Когда ты хочешь обратиться с просьбой к Аллаху, сначала ниспошли приветствие и пожелание мира пророку ислама, а уж затем обращайся с просьбой, ибо величие Аллаха столь велико, что он не может из двух просьб одну принять, а другую не удовлетворить». Другим моментом, который необходимо упомянуть как об эффективном средстве во время молитвы, является коллективная просьба людей, обращенная к Богу. Когда люди вместе взывают к Аллаху и в едином порыве проявляют смиренность и покорность, и все вместе поднимают руки в молитвах, обращенных к Господу, безусловно, такая молитва, такая просьба близка к удовлетворению. Ведь вполне возможно, что среди людей, обратившихся с просьбой к Богу, есть человек поистине нуждающийся и обездоленный, чьи стенания и мольбы могут привлечь к себе милость Аллаха и в конечном итоге распространить божественное прощение. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, в этой связи сказал: «Если 40 мужчин собираются вместе, чтобы обратиться к Богу в молитве с единой просьбой, Всевышний и Всемогущий Аллах, несомненно, примет и удовлетворит их мольбы. Если даже они попросят уничтожить гору, Бог уничтожит гору». Имам Джафар Садык, да будет мир с ним, о совместной коллективной молитве говорил: «Всякий раз, когда моего отца расстраивало что-то, он собирал всех женщин и детей, а затем обращался с просьбой к Богу, а они говорили «Амин». Его святый также сказал: «Если соберутся вместе 4 человека и обратятся к Господу с молитвой, он удовлетворит их просьбу, прежде чем они разойдутся». Другими важными факторами удовлетворения молитвы является вера, праведное деяние, добропорядочность и честность. С другой стороны, человек, который не исполняет своего обещания и долга перед Всевышним, не должен надеяться на обещание Бога о принятии и удовлетворении просьбы рабов своих. К его светлости Али, да будет мир с ним, пришел некий человек и сказал: «Несмотря на то, что Бог сказал, что удовлетворит просьбы и мольбы человека, если он обратится к нему с таковыми, почему наши молитвы не удовлетворяются?» Его святость имам Али, да будет мир с ним, ответил: «Ваши сердца и мысли совершили где-то предательство, поэтому ваша просьба не удовлетворяется. Во-первых, вы читали книгу Аллаха, но не следуете ей на деле. Во-вторых, вы сказали, что боитесь Божьего наказания, однако совершаете грехи, которые приближают вас к этому наказанию. Вы говорите, что хотите попасть в рай и жаждете Божьего вознаграждения, но всегда совершаете то, что удаляет вас от этого. Как после всего этого вы можете ожидать удовлетворения молитв? Ведь вы закрыли двери принятия молитв. Будьте богобоязненны, исправьте свои деяния, очистите себя внутри, призывайте к благому и воздерживайте от предосудительного, и тогда ваши просьбы будут удовлетворены».
Мухаммад – яркое светило божественного руководства, пророческая миссия. Одной из ярких характеристик человека с точки зрения священного Корана считается его врожденная натура, устремленная к Богу. Хотя некоторые культурные, политические, социальные и другие факторы могут исказить ее, натура, закрепленная в душе человека, остается неизменной. В 30-м аяте суры Ар-Рум Римляне. Всевышний призывает людей принять истину и вернуться к своей основной и чистой врожденной натуре. Обрати же свой лик к религии верным по устранению Аллаха, который устроил людей так. Нет изменений в творении Аллаха. Это вера прямая, однако большинство людей не знают. Большинство мусульманских мыслителей, с учетом того, что врожденная натура человека, устремленная к Богу, на которой сотворен человек, является неизменной, пришли к такому выводу, что божественные пророки были избраны, чтобы очистить врожденную натуру человека, которая отражает в себе Бога, от пыли и ржавчины, чтобы люди вернулись к своей основной натуре, познающей Бога. В рамках этого в качестве примера можно указать на метод его светлости Ибрахима, мир ему, который был знаменосцем единобожия в борьбе с многобожием. Сначала его светлость отклонил поклонение перед луной, солнцем и звездами, которым поклонялись люди того времени, объяснив это тем, что всем им присущ закат, и они могут исчезнуть. Затем, в один из дней, когда все жители ушли из города для участия в церемонии, Божий пророк взял топор и разбил всех идолов. Его светлость Ибрахим сделал это, чтобы показать людям, что идолы, не способные защитить даже себя, не способны принести людям пользу или вред, и недостойны поклонения. В это время он сказал: «Я обратил лицо свое к тому, кто сотворил небеса и землю, поклоняюсь ему чисто, и я не из многобожников». Сура Скот. Великий пророк ислама, да благословит Аллах его и его семейство, в гармонии с предшествовавшими ему пророками, в частности его светлости Ибрагимом, мир ему, начал свою пророческую миссию, чтобы вернуть людей времен джахилии к монотеистической натуре. В качестве первого шага его светлость распространил в атмосфере, наполненной невежеством и многобожием, небесный призыв к единобожию. Однако нимвроды времен пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, которые видели свои интересы и социально-политическое положение под угрозой, начали враждебные действия и попытались предотвратить восстановление культуры единобожия путем угроз, террора, пыток, экономической блокады и отрицания пророческой миссии посланника Аллаха. Несмотря на это, посланник Аллаха, следуя своей пророческой миссии, без малейшего страха объявил: «Разве же вы не свидетельствуете, что с Аллахом есть другие боги? Скажи, я не свидетельствую. Скажи, это ведь единый Бог, и я не причастен к тому, что вы предаете ему сотоварищи». Коран, сура Скот. Неверующая знать рода курайшитов, увидев, что, несмотря на их угрозы, пророк, да благословит Аллах его и его семейство, настойчиво отстаивает свою позицию, надеясь на то, что смогут посредством подкупа заставить его светлость сдаться, обратились к его дяде Абу Талибу и сказали: «Скажи своему племяннику Мухаммаду, если он хочет власть, мы изберем его правителем Аравийского полуострова. Если он хочет богатство, подарим ему все золото и серебро Мекки. Если он намерен жениться на арабских девушках, мы выдадим замуж за него самых красивых арабских девушек. Но при условии, что он перестанет отрицать наших идолов». Когда Абу Талиб сообщил пророку о предложении курайшитов, его светлость со слезами на глазах ответил: «Клянусь Богом, если бы они могли дать мне господство всем миром, положить солнце в правую мою руку, а луну в левую, я ни за что бы не отказался бы даже на мгновение от реализации своей посланческой миссии, то есть установления правления Единобожия». Жизнеописание пророка Мухаммада ибн Хишам, том 1, страница 265. Об этом свидетельствуют и божественные откровения, подтверждающие решительную позицию пророка ислама. Всевышний приказывает своему посланнику: «Скажи, мне запрещено поклоняться тем, кого вы призываете помимо Аллаха. Скажи, я не буду следовать за вашими страстями. Тогда бы я отказался в заблуждении и не был бы и идущим прямо». Коран, сура Скот. Предводители рода курайшитов, столкнувшись с непоколебимостью и непреклонностью пророка, усилили борьбу с ним и увеличили пытки мусульман. Они убили даже некоторых из них самыми дикими методами и 3 года держали в осаде пророка и его сподвижников в долине Шиб Абу Талиба в Мекке. В суровых условиях, надеясь заставить их отказаться от веры в единого Бога и вернуться к идолопоклонничеству. Однако их искренняя вера в единого Бога настолько проникла вглубь их души и вызывала такую революцию в их сердцах, что они пожертвовали своей жизнью ради нее. Наконец, посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, в рамках организованного целесообразного плана переселился из Мекки в Медину для продолжения своей борьбы и с целью защиты и укрепления высоких мыслей единобожия, чтобы установить в Медине правительство на основе единобожия. Однако прошло не так много времени с момента этого благоразумного решения пророка, как предводители неверия и многобожия начали военные действия против ислама и, навязывая мусульманам последовательные войны, пытались снизить растущее распространение ислама. Однако Божья воля предопределила светлое будущее и победу пророка и его верных сподвижников. Об этом говорит Всевышний. Он тот, который послал своего посланника с прямым руководством и верой истины, чтобы дать ей перевес над всякой верой. Довольно Аллаха как свидетеля. Коран, сура Победы. Одним из самых важных и самых видных принципов, которые больше всего привлекают внимание в идеологической революции пророка, да благословит Аллах его и его семейство, и формирование сознательных идей единобожия, является призыв общества к принятию освободительных идей единобожия на основе проницательности. Другими словами, пророк никогда не старался призывать людей к Богу путем угроз и навязывания. А как и все Божьи пророки, его светлость старался проникнуть в глубину души людей путем аргументации, представлением ярких и логичных фактов и способствовать глобальному изменению в их языческих убеждениях. О методах, которые применял пророк ислама, да благословит Аллах его и его семейство, говорит Всевышний в Священном Коране. «Скажи, это мой путь. Я призываю к Аллаху, обладая видением. Я и те, кто за мной, последователи». Сура Юсуф. Показать значение и положение сознательного принятия и отличие такого выбора от слепого подражания, посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, ссылаясь на Слово Божие, говорит: «Пришли к вам наглядные знамения от вашего Господа. Кто узрел, то для самого себя, а кто слеп, то во вред самому себе». Сура Скот. Несомненно, если религиозные убеждения человека будут основаны на проницательности и осведомленности, никакие события, никакие социальные, политические, культурные проблемы не смогут поразить его идейные основы и вызвать в нем сомнения. Такой человек, получив вдохновение от методов священного Корана и жизненного пути посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, использует методы, основанные на осведомленности и проницательности для внедрения оригинальных мысли ислама и никогда не воспользуются методами, основанными на насилии и навязывании, которые являются скоротечными. Наилучшим примером, на который можно указать в этом отношении, считается исторически поучительный захват Мекки, когда войска ислама под руководством самого пророка, да благословит Аллах его и его семейство, победоносно вошли в город, который два десятилетия был центром всех заговоров, враждебных и милитаристских действий против ислама и мусульман. В тот день один из командующих войск ислама, который держал в руках флаг победы, кричал, что сегодня день отмщения. Однако пророк сразу приказал, чтобы говорили: «Сегодня день милосердия и прощения, и все вы свободны». Когда многобожники увидели такое поведение пророка и осознали, что посланник Аллаха не намерен навязывать им идеи единобожия и позволяет им осознанно выбрать присоединение к религии единобожия Ибрахима, мир ему, они стали толпами обращаться в ислам и перестали поклоняться бездушным идолам, неспособным даже защитить себя, и приняли веру в единого Бога, знание которого бесконечно, а воля и могущество его непобедимы. Камиль ибн Асира, том 2. При наличии таких иллюстративных и неотъемлемых образцов в исламе мало кто может утверждать, что ислам был распространен силой меча. А сегодня такфиритские боевики Даиш с ваххабитскими идеями не могут претендовать на то, что они следуют методам пророка, да благословит Аллах, его и его семейство. Несомненно, целью мирового империализма от сознания разных течений вызывание споров и конфликтов в исламском мире является попытка подорвать яркий облик подлинного ислама. Однако они должны знать, что уже прошла эра крестовых походов, и божественный свет ислама станет более ярким и будет все больше распространяться в мире.
Здравствуйте, доктор! Осенний дефицит витаминов. Как распознать, откуда взять и как научиться слушать свой организм. Мы собрали для вас список из основных симптомов, свидетельствующих о нехватке тех или иных витаминов и веществ в организме, и рекомендации, как этот дефицит правильно восполнить. Витамин А. Симптомами нехватки этого витамина в организме могут быть сухая кожа, уставшие глаза, падающее зрение, замедленный рост волос, низкий иммунитет, плохой сон или диарея. Витамин А содержится в таких продуктах, как морковь, абрикосы, зеленые овощи, капуста, слива, все желтые фрукты и овощи, тыква, тунец, сладкий картофель, сливочное масло, сливки, яичный желток, печень рыб и животных и молочные продукты. Витамин С. Симптомы дефицита витамина С в организме не заметить практически невозможно. Это депрессия, кровоточащие десны, кровотечение из носа, высокое кровяное давление, плохое заживление ран и порезов, а также появление на нижней части языка загрубевших красных линий и пятен или красных крапинок на коже плеч. Витамин С содержится в таких продуктах, как цитрусовые, шиповник, помидоры, капуста, зеленый лук, петрушка, яблоки и груши. Витамин D. Нехватку витамина D в организме можно отследить по истории болезней. Если человек часто болеет гриппом или жалуется на боли в суставах, то, вероятнее всего, он столкнулся именно с этой проблемой. Витамин D содержится в таких продуктах, как миндаль, жирная рыба, морепродукты, творог, свежая зелень, особенно много в петрушке, сметана, говяжья и свиная печень, сливочное масло и молоко средней жирности. Кальций. Самые частые симптомы – это ломкие ногти, усталость, частые мышечные судороги. Кальций содержится в таких продуктах, как молоко, натуральный йогурт, сыр, миндаль, лосось, бобовые, зеленые овощи, горчица, фисташки и чеснок. Белок. Среди основных симптомов дефицита белка в организме можно выделить постоянную слабость и низкую работоспособность, низкую сопротивляемость вирусам и инфекциям, а также снижение либидо, нарушение работы печени, кровеносной и нервной систем и атрофия мышц. Белок содержится в таких продуктах, как красное мясо, бобовые, орехи, курица, крупы, соя, тыквенные семечки, осетровая икра, сухое молоко, арахис, сыр, горох, тунец и какао-порошок. Как понять, что у вас дефицит клетчатки? Частые запоры или, напротив, диарея, другие проблемы с кишечником и постоянное чувство голода должны вас насторожить. Клетчатка содержится в таких продуктах, как фасоль, все фрукты и овощи, в особенности брокколи, морковь, персики и яблоки с кожурой, белом рисе, малине, клубнике, сухофруктах, в особенности миндаль, изюм, финики и арахис. Магний. Дефицит магния в организме человека проявляется следующим образом: бессонница, утренняя утомляемость, раздражительность и агрессия, мышечные спазмы, нарушение сердцебиения, изменение артериального давления, боли в желудке. Магний содержится в таких продуктах, как орехи, кешью, кедровые орехи, миндаль, фисташки, арахис, фундук или грецкие орехи, горчица, гречка, морская капуста, ячневая крупа, овсянка, пшено, горох и фасоль. Железо. Если вы заметите у себя ниже перечисленные симптомы, то обязательно проверьте содержание железа в организме. Слабость, быстрая утомляемость, головные боли, повышенная возмутимость или депрессии, боли в области сердца, учащенное сердцебиение, дискомфорт желудочно-кишечного тракта, подверженность частым инфекциям. Железо содержится в таких продуктах, как фисташки, рыба, печень, шпинат, чечевица, горох, гречка, ячневая крупа, овсянка, пшеница, кизил, кешью, арахис и кукуруза.
Лекарственные травы Ирана.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Приветствуем дорогих радиослушателей и начинаем очередной выпуск передачи «Лекарственные травы Ирана». Надеемся, что где бы вы ни находились, пребываете в хорошем настроении и готовы оставаться нашими слушателями до конца передачи. Сегодня мы познакомим вас с растением под названием подорожник, лечебные свойства которого подтверждены народной медициной и фитотерапией. Оставайтесь с нами. Подорожник – это многолетнее растение высотой от 8 до 50 сантиметров и с широкими листьями, стелящимися по земле. Листья этого растения имеют от 3 до 11 параллельных линий ветки, его мелкие собраны в густой колосок или головку. Плод – коробочка этого растения, она открывается. В народной медицине используются листья, корень и плод подорожника, которые имеют многочисленные лечебные свойства. Известны два вида этого растения – подорожник средний и подорожник ланцетолистный, который отличается лечебным свойством и произрастает во многих районах Азии, Европы, Севера Африки и Северной Америки. В некоторых районах Ирана встречается ряд видов подорожника, растущих преимущественно на лугах, у родников и рек. Дорогие друзья, отметим, что подорожник отличается эффективным лечебным свойством. Корень, листья и плоды этого растения оказывают укрепляющее воздействие, очищают кровь, помогают при болях, воспалительных процессах, астме, поносах, воспалении полости рта, зубной боли, воспалении уха. В Германии из подорожника изготавливают леденцы для устранения недостаточности дыхательных путей у детей. Отвар плода подорожника эффективно помогает при желтухе, воспалении почек, цистите, легочных кровоизлияниях, болезнях печени. Отметим, что наружное употребление подорожника гораздо эффективнее внутреннего применения этого растения. Если замоченные в течение нескольких часов листья подорожника наложить на рану, то можно защитить ее от нагноения и помочь быстрому заживанию. В Иране очень часто используют листья подорожника для лечения разного рода ран. Полоскание полости рта отваром корней подорожника, смешанным с медом, помогает при болях в горле. Подорожник полезен также и для кожи. Для этого свежие листья растения надо прокипятить в молоке в течение 5 минут, остудить и затем протереть кожу. Отвар, впитавшись в кожу, делает ее мягкой, придает ей свежесть, защищает от жары и солнечных лучей. Крем из подорожника устраняет прыщи на коже лица. Поскольку в Иране подорожник произрастает во многих районах, его сухие листья, корни и плоды можно приобрести в специальных магазинах. Мы советуем вам, дорогие друзья, использовать эффективные свойства этого растения, конечно, после консультации с врачом. Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами. Да хранит вас Аллах!
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903-50-65-508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.